Всем огромный привет! Хотелось бы узнать, слышно ли меня, потому что есть у меня сомнение, что это так. Напишите мне, пожалуйста, вот где вы пишете сейчас приветствие, слышно, ура! Отлично! Из всех моих возможных телефонов это единственный, на котором вроде бы ловит сегодня интернет. Что-то происходит в пространстве вокруг, таком обширном пространстве Москвы и Московской области. Сегодня сеть просто вообще гуляет где-то сама по себе. Ура! Прекрасно слышно! Это чудесно! У нас сегодня 75-й эфир, между тем. 75 эфиров мы с вами уже одолели в рамках этого канала, что я считаю вообще отличный рубеж. Осталось не так много до первой сотни. Я очень нами горжусь, мы молодцы. А еще интересно то, что я сегодня, случайно так получилось, у меня открылась медийная библиотека канала, и я обратила внимание на картинки, которые у нас выкладываются к анонсам эфира, и посмотрела на дату, когда мы с вами, собственно, начали, перешли от транспоколенческих травм, которые мы начинали с вами, когда, я помню, я была в прошлом году во Вьетнаме на 8 марта. И закончили транспоколенческие травмы мы уже летом, то есть в июле, в начале августа. И, внимание, рептильные мы начали с вами 14 августа, был анонс, первый эфир, 14 августа, у нас сейчас, в общем, на носу скоро 14 марта, и мы все еще в рептильных, представляете, сколько всего классного, интересного и полезного, и многогранного мы за это время смогли объять, очень здорово, я считаю, что мы большие молодцы. Вот, на этой прекрасной ноте, положительной, я вас приглашаю сегодня в разговор со мной по теме кобр. Мы продолжаем змеиную картину, змеиные картины в рамках рептильных. И сегодня мы поговорим непосредственно про кобр, но не про какую-то одну, а немножко затронем несколько. И у Санкарана, к которому я отношусь с большим уважением, в его нескольких изданиях, нескольких книгах он пишет о кейсах змеиных. Он сам очень любит змеиную тему, и в целом ковый эфир, потому что сам Санкаран, в моем понимании, очень часто бывает в картине Ная, в картине кобры. Это, мне кажется, если можно говорить в его случае о какой-то конституции или о каком-то рекуррентном препарате, то вот, скорее всего, наверное, Ная – это и есть та самая картина. Это лишь мое допущение, и понятно, что это там может варьироваться в зависимости от времени и периода жизни, но когда я его слушаю, когда я смотрю с ним видео, еще на момент, когда я училась в Лондоне, мы смотрели с ним как бы его лекции, вот складывалось такое впечатление. Но это просто такой как бы как зонтик, лейтмотив того, когда я готовилась к сегодняшнему эфиру, Санкаран не выходил из головы, потому что вот он такой как бы квинтэссенция вот этих вещей, что очень интересно, потому что вот за что я люблю такие эфиры, как сегодня, когда, знаете, любите утыкаться носом слишком близко к каким-то картинам, а когда мы к чему-то подходим слишком близко, мы теряем перспективу, мы видим какой-то очень узкий перечень вещей и начинаем ассоциировать вот эти препараты только с этими вещами. И у нас за счет этого мы себе нарабатываем какие-то программки, установки, что когда мы общаемся дальше с людьми в виде пациентов, у нас как бы автоматически отметается возможность каких-то препаратов для них, потому что они вот по каким-то там перечням, списочкам ожиданий наших не подходят. А на самом деле, как мы уже много-много раз видели на этом канале в ходе всяких разных разборов, препараты, большинство, если они не только какие-то прям совсем узкие, такие маленькие, это зонтики, и под этими зонтиками есть очень много разных граней. И понятно, что мы все для себя где-то на полочку, чтобы положить препарат, мы как-то запоминаем его вот, там, по каким-то трем таким моментам. Но важно не ограничивать себя этими там, несколькими моментами и помнить, что в препарате есть очень много граней, И в том числе, если кто-то для себя вот повесил уже флажочек того, что вот рептильные препараты – это там X, в рамках рептильных препаратов змеиные – это там Y, и все это всегда связано с какой-то вот одной стороной, причем там вот с опасностью, там с ядовитостью, там с чем-то еще. И вот смотришь на Санкарана и думаешь, господи, да он просто милейший вообще человек, такой вот сладко так вот разговаривает, такой вот обволакивающий у него голос, такой вот он весь плюшка и мишка. Но и начинаешь потом, соответственно, понимать, что проявления совершенно не обязательно должны быть какие-то вот монохромные серии черное-белое. То есть тут как бы есть много разных нюансов. Как отметим, 100-й эфир. Надо подумать, через сколько он у нас месяцев, получается, будет. Возможно, надо действительно как-то отметить. Чуть не проспала, слушала Катины песни в чате. Клёво! Неожиданно. Так, да, соответственно, интересный энергетический, в том числе для меня, эфир. Я сегодня сижу с вами, общаюсь с полной коллекцией своих кристаллов, как так меня назвалось. В частности, сижу в руках, я каждый эфир, который провожу по гомеопатии, я в руках обычно держу какой-то один кристалл, который в этот момент просится. Вот сегодня я сижу с малахитом, со своим малахитом из своего магазина, и вот сижу именно с ним. Так. Итак, так называемый зонтик препаратов Ная. Пишется как N-A-J-A, Наджа, Ная, по-разному произносится в разных странах. Будем для простоты произношения называть Ная. Кобра. Собственно говоря, само по себе название это изначально происходит от санскрита. На санскрите это пишется как N-A-G-A с подчеркнутым G, и, соответственно, означает ничто иное, как змея. Причем в мифологии индусской это божественная змея. Само по себе название кобра, которое более привычно для западной части мира, это происходит от португальского «cobra de capello», кобра ди капедио по-итальянски, что означает, что, в общем, является самым лаконичным и точным определением того, как кобра ассоциируется у нас в голове, с чем, как она выглядит и что ее отличает от остальных видов змей. Приблизительно 20 с лишним, 21 есть разновидность кобр, 9 из которых обитают в Африке. И по праву считаются одними из самых загадочных, красивых, впечатляющих видов змей, причем видов ядовитых змей в мире, благодаря тому, как они выглядят, как они себя ведут в момент взаимодействия с потенциальной опасностью. И, собственно, с ними связано очень много всяких разных сказок, легенд, мифов, былин и прочее. Они очень ядовиты. И по праву, в общем-то, считается очень-очень опасной. Так, сейчас я ставлю открытыми. Ная очень нравится. На канале 788 человек, сегодня тоже обратил внимание, сегодня вообще все прекрасно. Вообще каждый день все прекрасно, а сегодня вот еще раз и снова все прекрасно, представляете? Так вот, значит, что касается, немножко поговорим про самих змей как животных, небольшой экскурс в мир животных у нас, как обычно. По большому счету, чаще всего кобры обитают в местах, где у них есть доступ к мелким млекопитающим в виде крыс, потому что это самая простая для них добыча, и места, где они могут селиться в неких углублениях в земле, в вырытых норах. Поэтому очень часто кобры обитают рядом с рисовыми полями, где, собственно, много нор от грызунов. Э,
если это свеча. И, собственно говоря, именно норы вот этих грызунов чаще всего становятся местом обитания кобр, которые выбирают для себя это как базу. Кобры очень-очень опасливые животные. Они не выпячиваются, они не лезут на рожон, простите за такой жаргонный язык. Они стараются держаться в тени, вдали от глаз и, в общем-то, достаточно скромно себя ведут. Очень тщательно стараются держаться подальше от человека. Напоминаю для тех, кто особенно вот только присоединился к каналу, когда мы, у нас есть там целые эфиры, когда мы не говорим про гомеопатию вообще, обсуждаем только самих животных, если мы говорим про животное, да, на основании которого дальше делается гомеопатический препарат. Для чего это делается здесь? Да, мы как бы в принципе не дроздовы. Это делается для того, чтобы создать некий контекст, действительно по-настоящему с биологической, зоологической точки зрения понять животное, понять какие-то навыки выживания, способы охоты, форматы размножения, репродукции и какие-то глубинные состояния, да, которые управляют животным в его жизни, потому что многое из этого потом имеет большое значение в части понимания картины именно гомеопатического препарата. Не только самого животного, естественно, стоит в этом плане рассматривать. Часто мы видим, что в картине гомеопатического препарата проскакивают вещи, которые относятся, например, не к самому животному, а к тому, как чувствует себя жертва этого животного в момент охоты. Наиболее наглядный недавний кейс был, когда мы рассматривали удавов и питонов. Но, в общем, вот это вот такой deep dive в зоологию, он не случайный. Значит, что касается анатомии кобр, в целом это среднего размера, иногда чуть более чем среднего размера, аспидные змеи с цилиндрическим телом, то есть если сделать сечение, это такой как бы овальный срез получается, достаточно изящная голова. Ну и, естественно, наиболее характерной частью кобры является область, которая непосредственно на задней части головы находится, которая может расширяться, раздвигаться, натягиваться, чтобы произвести на свет вот этот вот самый капюшон, за счет которых кобры так хорошо известны. У разных видов кобр на капюшоне могут быть знаки, могут быть какие-то символы, могут быть круги, могут быть такие подковообразные отметки, могут быть цветные отметки. В общем, в любом случае, просто таких вот, без каких-либо опознавательных знаков капюшонов, их меньше, как правило, у кобры на капюшоне есть какое-то еще дополнительное стимулирующее визуальная история. Как я уже сказала, питаются водами и могут охотиться на других рептилий. Они откладывают яйца, и в отличие от большинства рептилий, как мы знаем, мы начинали с вами с общего анализа, что такое рептильные проявления. В рептильных проявлениях одним из таких мы знаем как отсутствие материнского инстинкта. За определенными исключениями, вот по мере того, как мы погружались в различные виды, у змей, мы знаем, тоже есть несколько исключений, в основном. Это справедливо для змей, что у них отсутствует материнский инстинкт, но есть некоторые виды, в которых это не совсем так. Кобры – один из тех случаев, когда это не совсем так, потому что они охраняют отложенные яйца. Не все там 20 с лишним видов кобр, но определенные – да. И, как правило, откладывают они яйца в те самые норы грызунов, кротов, крыс, либо термитники, муравейники, то есть какие-то сооружения, удобные углубления, в котором эти яйца могут находиться. Кобры в основном охотятся на поверхности земли, то есть они не залазят на деревья, не стремятся на какие-то верхотуры. На поверхности земли в основном обитают и в основном охотятся, могут быть как дневными охотниками, так и ночными охотниками. Какие-то виды могут быть более активны ночью, какие-то более активны днем. Интересный момент еще, что, как и большинство других змей, кобры очень активны во время дождя. Я подчеркиваю это, потому что это вот те самые нюансы и характеристики, которые, как правило, когда есть вот какие-то такие rare and peculiar symptoms, как бы редкие и необычные, да, они, как правило, проявляются в гомеопатических картинах потом, поэтому вот одна из вещей, которые стоит себе отметить, это повышенная энергичность во время дождя, в преддверии дождя, во время грозы. Это также может проявляться и у человека, который в моменте находится в этой картине. Естественно, за счет того, что это ядовитые змеи, они потенциально очень опасны для человека. Все кобры, за исключением одного вида, вырабатывают нейротоксичный яд, что означает, что это парализация и отравление центральной нервной системы, и парализация мышечных тканей и прочее. В отличие от одного вида, который гемотоксичный, разницу мы разбирали, по-моему, в предыдущем или два эфира назад. Но если говорить про нейротоксичный яд, который большинство из кобр относится именно к этому типу, это очень сильный яд, очень быстро действующий яд, смерть от которого наступает от 30 до 60 минут, если не получается буквально в первые минуты после укуса. Очень важно, и сегодня мы об этом будем много говорить, особенности того, как эти змеи охотятся и как они защищаются. С точки зрения рептильных в целом, для Ная очень справедлива история про эскапизм. То есть в первую очередь они пытаются скрыться, там, сбежать, даже в каких-то ситуациях прикинуться мертвыми. То есть в первую очередь, несмотря на всю легендарность кобр, да, вот всякие, например, восточные, и не только, клубы единоборств часто имеют их символом, такие вот они грозные, вот эти капюшоны с клыками. Все это что-то такое, что человеком искажено через свой фильтр под такое вот создание, которое максимально агрессивное, всегда готовое напасть и прочее. В реальности править себе, да, в картинке, они, как я уже сказала, достаточно скромные, сторонящиеся проблем и беды, и в первую очередь старающиеся избежать конфликта через эскапизм. Переводя на язык картины гомеопатических препаратов Ная, люди, которые не пойдут изначально на какой-то открытый конфликт, там, на размахивание кулаками или что-то еще, будут стараться все-таки сначала найти выход другим способом. Помимо эскапизма, если, например, вот никуда уже больше ты деться не можешь, ты загнан в угол, все равно следующим вторым пунктом будет попытка произвести угрожающее, устрашающее впечатление, но не сама атака. Собственно, здесь у нас вступает в игру тот самый капюшон, который призван следующим моментом, если не удалось сбежать, произвести впечатление на того, кто приблизился, по какой бы то ни было причине, случайно оказался рядом или пытается напасть, устрашить и максимально внушить какое-то состояние ужаса, страха, там, паники, чтобы от змей отстали. Это не только капюшон, это и поза, потому что первая треть тела поднимается вертикально вверх, что само по себе выглядит достаточно так, в общем, грозно. И вот здесь очень важно прочертить вот эту линию. Мы про змей говорим уже не один эфир. Разные там есть категории, более агрессивные, менее агрессивные. В прошлом эфире мы говорили о достаточно таких как бы ярко проявленных историях, да, мы говорили в том числе про черную мамбу, которые очень агрессивные, которые не будут там два раза, так сказать, повторять, и множественные вот эти броски с укусом, они достаточно такие бескомпромиссные. В случае с кобрами они более покладистые, более компромисс, чем большинство других агрессивных змей, включая лахисис, о котором мы будем говорить в следующем эфире. Еще один большой такой глубокий дайв будет, потому что лахисис – огромный зонтиковый препарат, покрывающий совершенно, ну, колоссальное вообще количество и широту, и глубину кейсов, и вообще картины проявлений. О лахисис мы будем говорить в следующий раз. У Ная отличительная черта от лахисис, что в рамках агрессивных змей и ядовитых змей Ная умеют выдерживать паузу и попытаются договориться. Кобры не нападают сразу. Как я уже сказала, сначала они попробуют произвести впечатление, и они будут предупреждать. Как я уже сказала, физически в виде определенной позы, да, за счет раздвижения своих ребер, да, расширения задней части головы, появления этого капюшона, могут производиться какие-то там телодвижения, там, качание справа налево. Может производиться очень резкий такой зычный звук шипения, схожего даже с определенным таким типом звона. Они могут делать такие лживые скачки нападения вперед без укуса, то есть они могут тыкаться мордой в того, кто подошел слишком близко, но не кусать, то есть показывать, что вот я могу сделать вот так. Если ты не изменишь свою траекторию, то в следующий раз это будет не просто бросок, это будет бросок, сопровожденный укусом. Укус для них – это последняя инстанция, последний такой инструмент, к которому они прибегают в крайнем последнем случае. То есть более выдержанная история. Несмотря на то, что мы все привыкли думать о кобрах как о чем-то таком вообще беспощадно, безжалостном, супер агрессивном. Там история Рикки-Тикки-Тави про то же самое, да? Но, тем не менее, это вот так. Звук, который может издавать кобра, как я уже сказала, достаточно звонкий и резкий. И, в принципе, в большем проценте случаев только за счет вот этой позы капюшона и шипения-такого, ну, звонкого шипения, назовем это так, в большей части случаев удается отвадить того, кто пытается на нее напасть. Помимо человека, который является естественным хищником для этой змеи, все мы по той же истории Рикки-Тикки-Тави Киплинга прекрасно знаем, что у кобр есть только один настоящий соперник в природном мире. Это от того, что умеют двигаться определенным образом и имеют такую вот своеобразную мобильность у тела и очень четко выверенные такие как бы нюансы восприятия движения змеи. Они могут точно рассчитать момент броска и прочее. Только они, в общем-то, в состоянии с коброй справиться по быстроте, молниеносности и точности движений. Кто-то пишет, пока не слышу. Я надеюсь, что меня все-таки слышно. Напишите, пожалуйста, а то я тут разговариваю. Может быть, меня не слышно совсем. Так, классная картинка. За картинку спасибо. Слышно, отлично. Значит, что касается в общем проявлений, которые в людях, которые находятся, что можно обратить внимание? Кто соперник кобры? Человек и мангуст. Мангуст. Рикки-Тикки-Тави, надеюсь, читали все. Так, значит, как я уже сказала, основная история у кобр как части аспидного семейства – это предупреждение перед атакой. Про предупреждение перед атакой мы тоже говорили и касательно других змеиных картин, просто у Ная это доводится до определенного такого апофеоза с точки зрения того, что они будут максимально долго выдерживать эту паузу, прежде чем они пойдут на атаку. и будут повторять эти предупреждения, то есть будут там качаться из стороны в сторону, будут делать вот эти вот такие блеф-броски вперед несколько раз, то есть не один раз, даже не два раза. И, как я уже сказала, часто одних вот этих предупреждений будет достаточно, как мы посмотрим сейчас в практических кейсах дальше. В картине у человека будет это проявляться так же. То есть он может становиться очень грозным, он может использовать массу всяких инструментов и свой внешний вид, и тон голоса, и заряженность, и все что угодно для того, чтобы предотвратить других людей от каких-то поступков в свой адрес. И, как правило, это будет достаточно убедительно. Но при этом это нисколько не умаляет того факта, что эти змеи максимально ядовиты, и, соответственно, при укусе действительно могут убить. Для картины в человеке это точно так же актуально, то есть несмотря на все вот эти вот там угрожающие истории, предупреждения и прочее, если человека доводит до определенной черты, он способен на сильные такие резкие насильственные действия и совершенно не будет за это потом ощущать себя как-то не так. Подчеркну историю про связь с грызунами. Связь с крысами, с крысиными норами, с норами других грызунов, с термитниками, с муравейниками. Это как часть зоологии этой змеи, но в картине у человека так или иначе эти темы могут также проскакивать. Что бы то ни было связанное с крысами, например, инфестация крыс внезапная на территории, где человек живет, вплоть до вот таких проявлений, как часть картины человека тоже возможно, муравейники, термитники и прочее. Так. Мила, все, я поняла, чем я змея и какая. Если змея, я на. Я очень долго предупреждаю, прежде чем напасть. Ага. Удивительно, как вот образ кобры, все терпеливая. Она очень-очень терпеливая. И в этом, на самом деле, мы сейчас пойдем дальше и глубже в ее суть. В этом есть некое такое дополнительное, можно сказать, благородство у Ная, потому что как бы вот эта надстройка сознания дополнительная позволяет этому животному, будучи крайне ядовитой и вообще, в общем-то, всемогущей в этом смысле, что за 60 минут можно убить всех просто там одним укусом, тем не менее, как будто бы внутренне, я понимаю, что я сейчас иду в более такой тонкий план, но как будто бы внутреннее сознание без компромиссности своего укуса делает ее более спокойным. То есть, знаете, когда у вас, например, есть неуверенность в себе, и вам нужно там противостоять целому миру, как правило, в таком положении человек истерит, потому что у него нет четкого стержня, нет твердой опоры под ногами, и он наступается, делает много ошибок, потому что он не прочно стоит на своих ногах, он не уверен в себе. Когда ты очень уверен в себе, потому что условно ты вот человек и имеешь дело там, я не знаю, с муравьем, ты не истеришь, ты максимально спокоен, потому что ты понимаешь, что что бы ни произошло, у тебя есть там ультимативный инструмент, способный уничтожить этого муравья в секунду, но и здесь у тебя появляется поле для маневра в том плане, что ты не хочешь убивать этого муравья, ну так условно. Тебе он, в общем-то, нафиг не сдался, этот муравей. Если он сильно тебя достает, ты там попробуешь его смахнуть, там еще что-то, но в конечном счете ты можешь его прихлопнуть, и на этом закончится муравей. И все это произойдет максимально спокойно с твоей стороны, в том плане, что у тебя нет ни малейшего сомнения в том, что ты можешь одолеть муравья. Но именно за счет отсутствия этого сомнения у тебя появляется возможность поразмышлять о высоком, в том плане, что вот история с паучками, там, что мы их не будем, мы их смахнем, мы их вынесем на улицу, посадим на листочек. То есть я сейчас утрирую, но в целом вот эта надстройка внутренняя в картине Ная, она есть, того, что я понимаю, что я максимально летальна. И что, в общем-то, там, я могу на каждого первого, кто ко мне подходит, бросаться, и все они будут трупами. Но типа, а какой в этом смысл? То есть проще давайте как-то попытаемся каждый пойти своей дорогой, потому что, ребят, если вы меня достанете окончательно, вам не жить. Поэтому давайте попробуем в первую очередь сохранить вам жизнь за счет того, что вы оставите меня в покое. Есть небольшая вот эта такая история у Ная, что выдержка, терпеливость и пауза перед нападением – это не из... там, отсутствие какой-то внутренней силы или там из-за того, что там страх у нее или еще что-то. Это скорее больше про то, что поверь мне, ты не хочешь меня найти. То есть вот миллион раз им говорить об этом в проявлениях, в картинах, когда человек может открытым текстом именно такими словами это говорить. Он будет говорить: просто не беси меня. Не трогай меня, я тебя предупреждаю, потому что ты меня будешь трогать, и ты меня найдешь, и тебе не понравится то, что найдешь. И человек будет повторять это несколько раз, потому что он абсолютно уверен в своей силе и в том, что когда эта сокрушительная сила опустится на чью-то голову, этому человеку будет очень плохо, и он пытается это предотвратить. Да, если говорить про Владимира Владимировича, то это скорее не Лахисис, это действительно скорее про Ная. И, кстати, у них есть очень много общего с Сантораном в той мягкости риторики, в моменте, знаете, такая вот обволакивающая, милейшая. Но за этим как бы есть очень много всяких разных других состояний. Так, если рассмотреть несколько разновидностей Ная, их на самом деле, как я уже сказала, достаточно много, но с точки зрения гомеопатии есть у нас египетская кобра Ная Хаджи. Вот здесь есть определенная особенность. С одной стороны, когда мы говорим египетская кобра, мы сразу можем представить себе животное, которое живет исключительно в пустыне. Но на самом деле у них очень широкий спектр мест, где они могут обитать. Это и степи, и саванны, и полупустыни, в общем, там, где есть какая-то растительность, и вода. Египетские кобры часто обитают именно в оазисах, недалеко от сельскохозяйственных возделыванных полей, где, естественно, тоже присутствует вода, на холмах, где есть какая-то растительность, в травяных таких полуболотистых местностях. И известно, что египетские кобры часто встречаются даже плавающими в Средиземном море. Сейчас обратил внимание. Правильно ли я понимаю, что если я увидела паучка или какое-то насекомое, аккуратно в полотенце выношу его на волю, то это... Нет. Здесь тот факт, что вы выносите там насекомое в полотенчике на волю, это не является характерным для Наи, это я привела пример, потому что тут важно, какое внутреннее при этом состояние. То есть если человек на полотенчике выносит паучка там на волю, как правило, это будет состояние из там сострадания, из там какого-то желания помочь и прочее. Я привела пример в плане вот внутреннего спокойствия по отношению к своему врагу. То есть здесь вот этот больше оттенок, когда на тебя что-то условно нападает, но ты внутренне железобетонно понимаешь, что это что-то, что на тебя там несчастное посмело вообще как-то там представить себе, что оно на тебя нападет. Ты понимаешь, что, блин, серьезно? Ну, то есть как бы ты знаешь, что ты с этим чем-то очень легко можешь справиться и просто пытаешься, так сказать, обойти глупость, в кавычках, хищника, и просто дать ему возможность сохранить свою бренную жизнь из серии «Одумайся, глупец», в таком ключе. Поэтому нет, про вынос паучков на полотенце это не характерно для Наи, это я просто пытался объяснить внутреннее состояние стержня, когда ты имеешь дело с чем-то, что типа считает, что оно может с тобой справиться, и ты такой, блин... закатными глазами из разряда... Ну, закатанные глаза достаточно быстро у Наи переходят в состояние агрессии, если дело идет о какой-то несправедливости, об этом мы тоже сейчас поговорим. Но изначально это такое вот железобетонное спокойствие внутри, что ты все равно со всеми справишься. То есть ты всех уложишь одной левой, ты это понимаешь. Вот Алена, кстати, я про тебя тоже думала, которая пишет про мушку надоедливую. Потому что, если я правильно помню, у тебя было определенное состояние панического восприятия змей как класса, у Наи в картине гомеопатии это тоже присутствует. Оно там может меняться от панического страха перед змеями, отвращения перед змеями, до другого конца спектра этого маятника, где наступает состояние восхищения такого благолепия, вообще поклонения и прочее. Вот, поэтому интересно, что ты сейчас написала. Я о тебе думала, когда готовила этот эфир. А у меня крысы на террасе завелись, это об этом. Ну вот да, то есть крысы в любом их проявлении, там, не знаю, во сне, какие-то крысиные темы, разговоры о крысах, крысы физические и прочее, как это ни странно, но это может быть указанием на активную картину на кобры. Так, возвращаясь к тематике египетских кобр, которые... Им в целом нравится вода. То есть они очень часто находятся рядом с водой, и египетским кобрам вода нравится. И еще одна важная деталь для египетской кобры – это им нравится некое постоянное место обитания, то есть вот какую-то нору, которую они для себя выбирают, эта нора становится их постоянным домом. В отличие от других Ная, которые могут менять эти норы, им, в принципе, там у них какой-то привязки не происходит. У египетской кобры происходит. Кстати говоря, именно египетские кобры в большей степени, ну, наравне, в общем-то, наверное, с индийскими вариациями Ная, но они чаще других видов будут подходить ближе к домам людей, и будут, например, там пытаться что-то раздобыть для себя среди помоев, среди мусора. То есть, если мы вспомним легенду о Клеопатре, Клеопатра имела, так сказать, весьма близкое отношение к этим видам кобр, держала их в большом количестве, и в итоге, по легенде, закончила свою жизнь суицидом именно от их укуса. Анатомические египетские кобры имеют достаточно большую голову, такой очень широкий круглый капюшон, большие-большие глаза с круглыми зрачками. Обычно они коричневато-такого сероватого цвета, могут иметь черные полосы и достаточно длинные, там 2,5, а то и 3 метра в длину. С точки зрения питания египетские кобры также питаются, как и в целом кобры, маленькими грызунами, могут охотиться на ящероподобных, на лягушек, на других змей, и в том числе на других кобр. Даже при жизни, но днем часто могут быть видны на солнце, куда они выходят для того, чтобы полежать, погреться, особенно ранним утром. Если египетская кобра находится в заточении, то есть не в дикой природе, за ними отмечена такая характеристика, как любопытство. То есть вот они, например, находятся в каком-то террариуме, и в отличие от других змей, которые там будут где-то под коряжкой лежать и особо не обращать ни на что внимания, египетская кобра будет проявлять интерес к тому, что происходит за стеклом, будет двигаться и следовать за там, движением, которое за стеклом происходит, то есть будет интересоваться тем, что происходит снаружи. Что касается атаки и защиты, у египетских кобр чаще, чем у других видов кобр, наблюдается тема притворства. Змея прикидывается мертвой для того, чтобы просто ее оставили в покое. Но этот эффект будет применен уже после того, как там попытались угрожать, попытались раскачиваться, попытались капюшон там раздуть, что-то еще сделать. После этого может в прямом смысле, так сказать, вот лечь и изобразить из себя абсолютно бездыханное нечто. Опять же, прежде чем кто-то приблизился достаточно близко, чтобы стало понятно, что пора нападать и пора кусать. Египетская кобра, да. Никогда не встречала крыс рядом с моим домом, а сегодня она забежала ко мне в сад впервые за почти лет. Видите, как интересно? У нас эфир про кобр. Мы все, в общем-то, ну, в большей степени живем в широтах, в которых кобр сложно найти, особенно в разгар, так сказать, зимы. Но, как Ира у нас приходит, как правило, те, кому обязательно по какой-то причине, даже неведомой для них самих, нужно этот материал прослушать. А так как кобра, ну, сложно, чтобы приползла, приходит что-то, что вот если мы не знаем этих нюансов, ни за что бы не проассоциировали это со змеиной картиной. Тем не менее, крысы являются прямым указанием на картины Ная во всем их разнообразии. Вот так вот интересно. Еще один, так сказать, прекрасный нюанс, за который можно обожать гомеопатию. Часто в детстве прикидывалась мертвой. Ага. Так, значит, соответственно, что касается специфики именно египетских кобр на фоне общего семейства кобр, это, как мы сказали, притворство, притвориться мертвой. Особенность, что эти в основном все-таки ночные товарищи, все, что связано с водой. Картины к воде, страх воды, любые, так сказать, цвета этого спектра, но что-то, что связано с водой. И повышенная преференция, нежели у других, в сторону какого-то, какой-то базы, какого-то перманентного, постоянного дома, в отличие от других кобр, которым это не настолько принципиально. То есть какая-то тяга к дому, или это может транслироваться как вот щемящее чувство того, что необходимо иметь свой дом, там, вернуться в свой дом, как-то реанимировать какой-то, может быть, отчий дом. То есть что-то с такой вот постоянством, откуда, например, не хочется переезжать, даже если человек очень любит путешествовать, ему нравится возвращаться в одно и то же место, оно может передаваться там от поколения к поколению и так далее. Дальше интересный момент про еще одну разновидность. Ная палида – это змея, кобра, выплевывает яд. У нее, помимо того, что яд при укусе может, естественно, всаживаться в ткани, она еще умеет им плеваться. Причем плеваться на достаточно большое расстояние. Они по-английски так и называются spitting cobras, потому что они умеют выпускать из себя струи этого яда в виде такого, ну, фактически как струя спрея, очень эффективная. Более того, изучался даже просто геометрический узор того, как именно это выплескивается, выплевывается у этой кобры изо рта. Очень интересная геометрия, там максимально выверено все настолько, то есть это не просто какие-то там отдельные струйки параллельные, да, или там что-то еще. Это такой геометрический узор завальных сгустков, который с точки зрения эффективности максимально широкую площадь покрывает. То есть вот опять еще раз из природных каких-то естественных вещей, в которых даже, в общем, особо как-то сознание живого существа не участвует, оно просто вот так, как есть. Да, Ная Палида, спасибо за картинку. Со сложенным капюшоном на этой картинке она, ну, именно так она выглядит, и как хорошо здесь видно на этой картинке, вот через это отверстие происходит выплескивание этого яда в виде струи. Очень часто тоже обитают рядом с водой или с какими-то водяными там прудиками, запрудьями, даже болотами. Цилиндрическое тело, длинный хвост. Хвост, причем это порядка там 1/4 часть всего тела. Обычно, как вот на этой картинке, такого лососевого кораллового цвета и достаточно ярко-розовая глотка. В целом, да, то есть в отличие там, не знаю, какой-то черной мамбы, которая все залита черным цветом, здесь это будет достаточно такой яркий розовый цвет. Часто встречается с такими вот черными полосами, как на этой картинке. И еще интересный факт, что сама по себе кожа змеи под чешуйками, она тоже темно-серого, почти черного цвета. И поэтому за раздвигающимися вот этими коралловыми такими красноватыми чешуйками, темная кожа, все это начинает походить на такую сетку. Одним словом, очень красиво. Собственно говоря, две составляющие вот этого процесса выплевывания яда. С одной стороны, мускульная как бы часть, то есть мышечная работа, мышечная система змеи начинает сжиматься. Для того, чтобы накачать, это выплюнуть. А вторая часть, это связано с тем, что поведение раскачивания в моменте этого выплевывания, оно нагнетает общую обстановку, и человек, или кто бы то ни был, находящийся перед такой змеей, начинает бояться еще до того, как она этот яд выплюнула, потому что она начинает вести себя достаточно агрессивно, подвижно, и это производит впечатление. Ну, собственно говоря, за счет вот этого выплевывания от большого сжатия мышечных тканей, которое проталкивает достаточно большое количество яда через относительно маленькое отверстие, эта тоненькая струйка на очень большой скорости выплевывается, как я уже сказала, определенной такой сеткой, если можно это так назвать. И параллельно с непосредственно ядом змея из этого отверстия выталкивает большой поток воздуха, который как бы как подул, если бы это просто было непосредственно жидкость. Интересно вот что. Казалось бы, да, но вот почему одни змеи нет, а другие змеи, да. В частности, в рамках одного и того же вида, почему у одних кобр нет такой способности, у других есть. Много есть разных теорий, но основная среди ученых заключается в том, что вот такая способность распространять яд у этих кобр возникла в качестве ответа на антилоп, на рогатых, которые, рядом с которыми этот вид непосредственно обитал долгое время, то есть в местах обитания определенных видов антилоп, которые имеют, а, определенный рост, б, когда они начинают атаковать или защищаться, у антилоп, у которых есть достаточно большие рога, они делают что? Они склоняют голову и выставляют рога вперед. Соответственно, часто сложно подобраться к антилопе, которая находится в гард вот такой позиции. Соответственно, возникает необходимость поразить животное, не имея возможности поразить его, пробравшись через вот эти вот выставленные рога. И отсюда берет начало вот эта эволюционная необходимость распространить свой яд без броска своего тела. Соответственно, помимо всего прочего, когда они выплевывают этот яд, они качаются очень сильно из стороны в сторону, таким образом покрывая возможность исследовать и справа от этих рогов, этот яд максимально эффективно, чтобы он попал антилопе в глаза. Таким образом, антилопа моментально испытывает сильное жжение и, в общем-то, часто остается слепой или с очень сильно поврежденным зрением, там, одного глаза, там, обоих глаз. Для человека это в равной степени актуально. Попадание такого яда в глаза может привести к слепоте легко. На секундочку, выплевывание этого яда может происходить до 4 метров на дистанцию. То есть это очень далеко. И если там животное или человек находится в радиусе 2 метров от такой змеи, попадание в глаза практически 100%. То есть змея рассчитает траекторию своего движения и выплевывание этой струи таким образом, что, в общем, избежать этого будет крайне сложно. Значит, исходя из всего вышесказанного, какие мы можем подытожить какие-то общие экспрессии с точки зрения картин гомеопатии? Во-первых, все, что связано с плевками. Конкретно по этому типу, да, по мозамбикской плюющейся змее, наяполида, да, это у нас будет гомеопатический препарат. Все, что связано с плевками. Человек, который при разговоре сильно плюется. Человек, который при потреблении пищи сильно плюется. Синонимами этого могут быть все, что связано с выкриками, как вот выплюнул какую-то мысль, выкрикнул что-то, молниеносность каких-то движений, там бросок с точки зрения вот себя там с места сорвался. Все, что в разговоре так или иначе транслируется, как выплюнуть, выбросить, себя, так сказать, пропилировать, отпустить, насильно как-то вытолкнуть. Вот эти вот все вещи в любом их проявлении, словесном или с точки зрения каких-то действий, можно себе помечать карандашиком, что, возможно, имеет отношение к описываемой картине. Также все, что связано с разговорами или с физическими проявлениями, или с психологическими там, какими-то описаниями, или со снами, или что бы то ни было, где речь идет про проталкивание через узкое отверстие. Проталкивание через узкое отверстие, понимаем, что это может быть максимально широкий спектр вещей, начиная от состояния запоров, где мы знаем рубрики, где у нас есть, например, сложность с опорожнением, потому что есть сильная контрактура. Ануса, и про один из симптомов. Я не говорю, что все, у кого есть этот симптом, и актуальна эта рубрика, это автоматически эта картина. Я просто как пример это привожу. Вплоть до чего-то, что там какие-то образования кожные, где через узкую головку идет выдавливание чего-то гнойного естественным образом. Ну и, соответственно, все психологические картины, где человек может описывать себя, как вот, что он протискивается через что-то очень узкое, что ему некомфортно. Сны, в которых мы протискиваемся через какие-то там узкие пространства, причем под давлением, да. Хотя мы уже разбирали змеиные картины, в которых это тоже имеет место. Но в данном случае это как одна из таких характерных вещей для мозамбикской плюющейся змеи. Значит, все, что с большой скоростью, прошений, так сказать, на длинную дистанцию, вплоть до, пример, просто из головы приходит там ребенок, мальчик, который мочеиспускание очень далеко, под большим давлением и покрывает огромную площадь. И хочется сказать, как вот ты такой маленький, весь туалет, так сказать, благополучно уделан. Значит, все, что касается сжатия мышечных волокон, накопление, определенное давление в мышцах, то, что я выше описывала вот этот процесс вот ступенчатый, когда перед тем, как происходит выплевывание этого яда, есть определенная контрактура мышечная, здесь, соответственно, это тоже мы можем наблюдать. Все, что связано с глазами, фокус на глазах и, как ни странно, игра слов такая ослепляющее ослепить действие, потому что в данном случае у этой змеи очень точное попадание именно в глаза. Ну и, соответственно, если более широко на это посмотреть, выверенная точность какого-то действия, действия активного, направленного на достижение какой-то цели. Какие-то шипящие резкие выдохи, шипящий выпуск воздуха определенным таким образом, который может быть слышен. И достаточно резкие движения головы из стороны в сторону, потому что при атаке, как я уже говорила, для того, чтобы обойти препятствие в виде рогов, змея будет качаться сильно справа налево и так далее, для того, чтобы попасть сбоку в глазные отверстия. Как ни странно, то, что я говорила в начале эфира, вот когда у нас в картине проявляются характеристики не только самого животного, но и тех животных, с которыми оно взаимодействует в качестве, например, хищник жертва, в этой картине связь с оленями, с антилопами, с рогатыми, в частности, то есть какая-то история в виде, может быть, каких-то рекуррентных снов, там постоянная, там, я не знаю, ассоциация с какими-то картинками, преследующими идеями, там, навязчивыми фиксациями на символах, да, там, оленей и прочее. А, и вообще все, что связано с острыми рогами, потому что вот такое максимальное препятствие, на которое, собственно, может быть она поднята, чем она может быть проткнута. И это то самое препятствие, которое нужно ловко обойти для того, чтобы нейтрализовать того, кто на тебя нападает. Поэтому видите, как интересно, если мы в общем говорили только что про крыс, вот у нас есть еще одна история, которую никто никогда бы, в общем-то, наверное, не связал бы со змеей, не зная вот эту маленькую тему нюансов с конкретным этим видом змеи. Если любишь на йоге дышать, это нужно носить картине тоже. Ну, я бы, наверное, сказала нет, если нет никаких других вообще. Те нюансы, например, там, которые я сейчас озвучила, про дыхание и прочее, они в отрыве от всего остального вообще не имеют никакого веса. То есть это как дополнение, да, общая картина, она более такая весомая, а дальше нюансы, они могут быть, могут не быть, это совершенно не обязательно так, то есть условно не у всех людей в змеиной картине будет высовываться постоянный язык при разговоре, или они там постоянно будут облизывать губы, но может такое быть, а может этого и не быть, и это никак не означает, что это не змеиная картина, поэтому тут нужно чувствовать вот эту вот... градиент между основой, базой и нюансами, которые, если они есть, они лишь дополняют общую базовую картину. Если ребенок в шуточной драке нападает как бык головой вперед, не знаю, тут на самом деле больше не про нападение головой вперед, тут основной фокус у этих животных для этой змеи это их рога. Потому что там лбом может напасть кто-то. Именно вот ветвистые рога, которые мешают змее приблизиться на достаточно близкое расстояние для броска и укуса, и отсюда эволюционно вот эта необходимость выработать способность плеваться этим ядом, чтобы ослепить. Поэтому это не столько про... движение головы или там само копытное, сколько именно про рога. Вот здесь, наверное. Так. Ная нигриколис. Это, собственно, наша тоже плюющаяся черная вот полоска, которая на картинке у нас была. Другая разновидность этой кобры. Но, насколько я понимаю, на этой картинке... не помню, что... Нет, на этой картинке это было не совсем это, не совсем этот вид. У этого типа, у Ная нигриколис, полностью черный капюшон, полностью черная голова. Иногда бывают там какие-то красные вкрапления. В основном тело будет такого серовато-асфальтового цвета, может быть коричневатое, но скорее больше серое. Но капюшон и голова будут черные. Опять же, здесь преференция грызуны, крысы, мыши, но также могут охотиться и на ящероподобных. Могут быть активны днем, могут быть активны ночью. И в отличие от всех остальных аспидных змей и всех остальных ная, ная нигриколис – это единственный тип кобр и в целом аспидных змей, у которых гематотоксичный яд, то есть вызывающий отравление локально в месте укуса, в отличие от того яда, который поражает всю нервную систему и вызывает паралич. На ней негриколис, как я уже сказала, плюющаяся кобра тоже, то есть, соответственно, она может выплевывать струи своего яда на достаточно большое расстояние, и это может быть в том числе просто угрожающим приемом, то есть без какой-то точности попадания, а просто как, так сказать, произвести эффект. И в отличие от других кобр, которые, как мы уже сказали, сами по себе достаточно выдержанные и нападать будут в последнюю очередь, вот из всех них Найя Негриколис будет еще более выдержанная. Очень-очень сложно добиться, чтобы она таки укусила. В целом, все основные, так сказать, характеристики змеиные, в частности, аспидных, у нее здесь присутствуют. И вот единственное такое, как бы, главное отличие, это именно локальность воздействия яда, в отличие от нейротоксина, обычно сопутствует аспидным змеям. И тот факт, что они могут быть как ночью, так и днем активны, это тоже, в общем, одна из немногих отличительных черт. Черный цвет здесь будет как-то маячить, либо в виде видений во сне, либо преференции, либо из серии, вот, приходит на ум одержимость, например, капюшонами, худи, черные худи с черными капюшонами, которые постоянно должны быть надеты, неважно где, там, в помещении, на улице, на прогулке, в разговоре с другим человеком, такой вот поднятый черный капюшон, характерная история. И опять же, все, что связано с плевками, расплескивающаяся слюна при разговоре, там что-то связанное с тем, как человек жует, когда тоже как бы изо рта что-то вываливается периодически. Либо тенденция физической картинки схаркивать регулярно, причем делать это на достаточно большое расстояние от себя. Вот такие вот моменты. Значит, есть еще одна разновидность Найя Нивея. Нивея, как всем известный крем, это такая желтоватая змея, желтовато-коричневатая южноафриканская змея. И с точки зрения легендарности, вот для африканцев, для южноафриканцев, это змея, на счету которой вот они держат максимальную такую летальность от ее нападений. И в пустынных местах того региона Африки это такой как бы король хищнического поведения и охоты, равных которому нет, поэтому очень много легенд сложено вокруг именно этого вида змеи. Как я уже сказала, здесь у этой кобры желтовато-коричневатые оттенки, могут быть какие-то красноватые вкрапления, могут переходить в черные отливы. Достаточно длинный хвост, тоже большой процент тела – это именно хвост. В данном случае с этой змеей активность именно днем, и они очень хорошо ползают по деревьям. Мы говорили, что Найя, кобры в основном – это земляные змеи с точки зрения поверхности земли, по которой они передвигаются. У Найя Нивея есть особенность – она хорошо ползает по деревьям. Может жить там в пустынных местах, собственно, в основном в них и обитает, но может забираться достаточно высоко на дерево. В охоте за птицами, в охоте за гнездами птиц. Да, спасибо за картинку, Найя Нивея, как будто из золота, да. Но они не обязательно именно такого яркого могут быть окрасок. Я сказала, это может быть более коричневатое что-то, может быть даже такое, как бы, переходящее местами в черное. Но в целом, да, как бы вот их бруин-капель, как это называется по-другому, коричневая кобра или гильсланг, это желтая змея, вот они таким образом выглядят. Так, что я сейчас говорила? Я говорила, что они хорошо ползают по деревьям в охоте за птицами и за гнездами птиц. Змеи этого вида очень хорошо умеют удерживать себя за ветки своими хвостами для того, чтобы дальше иметь возможность проникнуть в труднодоступные места, где, например, находится то же самое гнездо. И, в общем-то, могут долгое время находиться на одном большом дереве, переходя с одного гнезда к другому, опустошая их и поедая потомство либо уже живое, либо в яйцах. То есть в целом здесь из особенностей это золотистые, золото-коричневые отливы и все, что связано с этим цветом. Тема с вскарабкиванием на какие-то высокие позиции, будь то на дерево или в целом просто тенденция к тому, чтобы залезть у на шкаф. Индийская кобра, то есть классика наша, индийская кобра, ная-ная. Да, кейп-кобра. Кать, спасибо, Катя. Да, вот отличный, кстати, вариант того, как несколько цветов здесь пересекаются. Значит, индийская кобра, ная-ная, так она и пишется, наджа-наджа. В целом, в Индии это одна из таких как бы известных разновидностей ядовитых змей, на долю которой приходится достаточно большое количество фатальных кейсов в год. В основном, как я уже сказала в начале, кобры часто обитают, если речь о каких-то популированных человеком местах, рядом с рисовыми полями, где возделывается рис, и канавы придорожные. Соответственно, так или иначе, то и другое – это обычно рядом где-то с человеком, и больше соприкосновений с человеком, чем у других разновидностей. В основном ная-ная – это про Индию, Пакистан, Бангладеш, Шри-Ланка. Да, это очковая кобра, индийская – это очковая кобра. То есть вот эта картинка с этой самой подковкой на оборотной стороне капюшона – это ная-ная. Это та самая разновидность змеи, которую чаще всего выбирают для себя товарищи, которые, значит, флейтами якобы ими управляют. Но на самом деле, как мы выяснили в начале еще эфиров про змеины, змеи не слышат звуки. Поэтому реакция кобры на, так сказать, мелодию флейты, это не на мелодию флейты, это, во-первых, на движение самой флейты и на то, что часто под там, покровом какого-то покрывала или там убранный под себя или как-то еще, или, может быть, даже не заморачиваясь особо, не пряча, эти гавайи, они топают ногой по земле, а, как мы знаем, змеи очень чувствительны к вибрации, поэтому движение ритмичное змеи, оно не столько под музыку, сколько под топание и в такт движения человека и его флейт. Точно так же, как и все их сообщество, это про питание млекопитающими маленькими грызунами, ящероподобные и лягушки. Откладывают яйца от 12 до 20, как правило, в какое-то углубление в земле, либо углубление в дереве, какое-то дупло. И самка будет охранять эти яйца в течение всего инкубационного периода, будет оставлять место выкладки только для того, чтобы поесть. Через 50 примерно дней после откладывания яиц они начинают вылупляться. И сразу после того, как появляются на свет, они уже вполне способны быть независимыми, уже способны раздвигать свой капюшон, уже способны нападать. То есть они появляются на свет полностью экипированными и способными для самостоятельной жизни. Можно увидеть очковую кобру, так сказать, загорающей на солнышке, но в основном они активны ночью, очень хорошо умеют лазать, ползать, карабкаться куда-то на какие-то верхотуры и очень хорошо умеют плавать. Если вблизи моментальная летальная атака, но эта моментальная летальная атака будет выражена сначала в, так сказать, вот тыкании мордой несколько раз, дающая все-таки шанс этому кому-то отодвинуться на безопасное расстояние. Опять же, как в целом вся картина Ная, именно сам укус с вкалыванием этого яда будет последний, так сказать, шаг с ее стороны. Поэтому сначала будет несколько раз блефовать. После того, как очковая кобра уже решила укусить и укусила, она будет держать, и она не отпустит, и даже будет пробовать осуществлять такие как бы жующие движения челюстью, что в принципе к аспидному семейству относится в целом, когда происходит такое как бы вгрызание, пережевывание, прокусывание более глубокое. Вместе это укусы. Если взять то, что в различных изданиях Санкаран пишет про кобр в целом, что он зафиксировал как результат прувингов, которые проходил сам, проходили его коллеги, там, различные команды, с которыми он взаимодействовал. Во-первых, ощущение обязательств и своей ответственности очень сильная, особенно по отношению к своей семье. И здесь мы говорим в первую очередь именно про очковую кобру, но в целом это распространяется на Ная как полностью все семейство тоже. Чувство, очень острое ощущение того, что тебя ранили, что тебя как-то потревожили, что тебе нанесли какой-то удар. И ты чувствуешь себя побежденным, как-то в чем-то, в общем, затронутым в разной степени глубины этого всего. Ощущение несправедливости и что по отношению к тебе было осуществлено какое-то действие, вот, нарушающее некий баланс. Много злости и много насильственных порывов внутри, которые часто связаны с вышеописанными историями про несправедливость и то, что как бы человека загнали в угол и, в общем, прилично достали. Очень частое раздвоение состояния психологического между тем, что ты должен, и с другой стороны, что тебя достали. В индийском варианте это очень часто наблюдается в виде девушки молодой, есть несколько девочки, которые выдают замуж за человека, которого она вообще не знает. И внутренне у нее есть абсолютнейший протест, особенно если там она столкнулась с семьей, которая, или, например, тот же самый муж, который может ее бить, который может ее там принуждать к сексу насильно, каким-то неудобным, некомфортным для ее способом, там свекровь, которая там несправедлива. В общем, какие-то ситуации, в которых она чувствует абьюз в свою сторону, но при этом у нее очень сильное ощущение долженствования, что мне, я должна вот знать свое место в иерархии семьи, там должна выполнять свои функции, выказывать уважение там, и прочее, прочее, прочее. Это такая типичная лейтмотив индийского сериала условно, но если это экстраполировать на более широкую географию, это в целом, в общем, легко представить в жизни практически любой там культуры и нации, когда неважно там в семейном контексте или в карьерном контексте человек ощущает остро, что как бы в каком-то месте, в чем-то вот по отношению к нему есть определенная несправедливость, это вспыхивает, и внутри у него накапливается очень много негатива и злости, но, с другой стороны, он условно не может что-то бросить, потому что, ну вот, я должен, я обязан, это моя задача. Чувство того, что не считаются с его там требованиями, с его комфортом, с его границами, ощущение того, что вот людям наплевать. Рекуррентное ощущение препятствий на пути, что вот все дается достаточно тяжело, много преодолений. Очень частые темы про как раз-таки вот победу, поражение, успех, неуспех, смог, не смог, справился, не справился. Периодическое частое впадание в состояние тоски от того, что что-то сделано неправильным образом с его стороны. Сожаление, что вот здесь не смог, там не справился, тут надо было иначе, тут можно было лучше. И периодическое впадание в суицидальные настроения, причем эти суицидальные настроения могут иметь специфику, связанную с топором, то есть зарубить себя топором, как бы это странно и своеобразно не звучало, могут быть такие сны, могут быть такие тенденции. Были, я даже не помню, по-моему, с Санкараной где-то читала про кейсы, когда человека укусила кобра, и он в итоге выжил через употребление антидота, но спустя какое-то странно, и в итоге зарубил себя топором. То есть наступило как бы острое состояние фактически прувинга от яда, который, несмотря на то, что физиологически был нейтрализован, в картине и в поле остался, и в итоге, как бы, в общем, такое как бы быстрое проваливание вот в это состояние привело именно к такому поведению. Значит, опять же, через прувинги часто выходят сны про змей, особенно черных змей с поднятыми капюшонами. При этом это не сопровождается страхом во сне. То есть мне снятся змеи, змеи с капюшонами черного цвета, но это не вызывает никаких панических состояний. А в жизни, то есть за рамками сна, это либо интенсивный страх по отношению к змеям, прям вот до состояния вообще абсолютного вообще потери логики, рацию и так далее, просто вот панический сильный страх, либо другая часть спектра – восхищение, то есть это такое вот полупоклонение, восхищение, и люди в таких картинах часто о змеях говорят как о персонажах достаточно осознанных и фактически как о людях. Часто во снах это история про погоню, погоню, когда за ними кто-то гонится с желанием убить, с желанием там повредить. И для этого во сне, для того, чтобы избежать этой участи, приходится человеку прыгать там с создания на здание, с какой-то одной высокой, либо даже как-то там пускаться в какие-то такие прыжки затяжные, которые похожи на полет. Все такого рода сны часто в прувингах картин кобр проявляются. С точки зрения симптоматики латеральности, да, с той стороны тела, на которую в первую очередь будет сфокусировано проявление, это будет левая сторона. Обычно достаточно сильно сильная мерзлявость, не могут выносить комфортно холодный воздух или сквозняки. Ощущение удушья от плотно прилегающих одежд, то есть что-то, что сдавливает, не очень хорошо переносится. В этом есть схожесть с Лахисис и с другими змеиными картинами. Тенденция к определенной привязке к огню. Нравится играть с огнем, нравится жечь огонь, нравится находиться рядом. Афорично в смысле в том числе. Нравится играть с огнем, нравится рисковать. То есть делать какие-то вещи, которые ставят человека ближе к какой-то проблематичной ситуации. Могут быть очень сильными, и сильными в психологическом смысле в том числе, то есть выдерживать множественные атаки и в своей жизни, как правило, испытывают множественные атаки, то есть постоянно находятся в каких-то конфликтных ситуациях с разных сторон, там, по разным причинам, но спокойно могут это выдержать. Как правило, у картин кобр, какая бы то ни была из этих картин, есть определенная ориентация на повышенные тонкие чувствования. Склонность к каким-то духовным практикам, к, возможно, каким-то религиозным догмам, то есть что-то связанное со, скажем так, спиритуальностью, если можно одним словом это все объединить, то так или иначе это как-то будет проявляться. В целом, по восприятию человека в этой картине, такой человек, находящийся в этой картине, будет транслировать определенную величественность, вызывающую достаточно сильное уважение И если это переходит определенную границу, то уважение может перетекать даже в определенное такое благоговение-страх. С этого человека будут бояться, помимо того, что его будут уважать за счет вот этой внутренней такой как бы уверенности, такой столб силы, который производит впечатление такого стороннего. С точки зрения физики, вот, кстати, я поняла, почему я сижу с малахитом. Ная – это с точки зрения физики про сердечный центр, как энергетика, как физический орган. То есть любые пороки сердца, клапаны сердца, что-то связанное с кардиомиопатией и так далее – это очень большая индикация того, что нужно обратить внимание на конкретные картины кобр. Как я уже сказала, помимо вот этой внутренней силы, внутреннего стержня, Ная – это вот про достаточно большое внутреннее чувство ответственности, обязательства, такого как бы морального долга, который часто входит в конфликт с этим самым чувством того, что кто-то обходится несправедливым образом, делает какие-то несправедливые, неблаговидные действия, с очень интенсивными чувствами злости и агрессии в ответ на вот такие вот конфликтные желанием и импульсом причинить вред тому человеку, который, ну вот, каким-то образом его обижает, оскорбляет, там, как-то нарушает его границы, как-то несправедливо себя повел. То есть это даже не про мстительность такую мелочную, когда вот из-под тишка где-то там, значит, внезапно там что-то, какую-то гадость потом сделать, а это такая вот прям открытая конфронтация, сильный импульс к открытой конфронтации в ответ на считываемую несправедливость или там реальную несправедливость в отношении себя, но при этом с вот этим вот таким вот багажом того, что это будет отягчено, если это происходит в рамках, например, как я уже сказала, института семьи, либо, например, на работе, где, с одной стороны, ты понимаешь, что вот ты должен там что-то как-то, да, там условно соблюдать какую-то иерархию, условно знать свое место, там, выполнять приказы, выполнять поручения, там, следовать четко тому, что от тебя ожидается, и справедливостью, вот у тебя будет внутри это вызывать такой кипящий горшочек, который под большим давлением в какой-то момент может снести эту крышечку, и дальше, в общем, всем не поздоровится. Все, как про меня в юности, осталась только любовь к огню. Как коброчка получилась. Так, значит, из рубрик. Все, что касается делюзий и иллюзий, когда мы говорим про иллюзии или ощущения, или сны, или видение того, что повреждена голова, иллюзии того, что вот все, что окружает, мне вредит, иллюзии того, что я, находясь на своем месте, при этом не получаю должного обращения с собой, иллюзии, сны или какие-то галлюцинации того, что у меня есть какой-то сверхчеловеческое вообще влияние, я нахожусь под воздействием какого-то там, как вот это вот люди иногда рассказывают, что, значит, вот мной там руководит, не знаю, кто там, какие-то высшие силы, короче. А иногда это про сны, ощущения или иллюзии того, что человек голодает. Ощущение того, что все вокруг не так, как надо. Вот все криво, косо, кривда, несправедливость, мир ужасен, как с этим быть, это сплошь и рядом и так далее. Суицидальные наклонности, как я уже сказала про голову, все, что связано с какими-то иллюзиями, опасениями того, что будет повреждена голова. Ощущение двойственности того, что есть как будто две составляющие и две направленные воли, но в равной степени могут быть какие-то страхи или иллюзии, связанные с тем, что будет потеря воли. Про огонь уже сказала, желание руками могут производить движения, такие вот резкие выпады с расставленными пальцами. Кстати, мне сейчас вспомнилось, этот жест очень часто делает Трамп, когда он выступает, он складывает ладошки в основании и дальше так вот раскрывает пальцы, и дальше двигается такой, как капюшончик у него раскрывается, вот он таким образом этим капюшончиком двигает по воздуху. В каких-то острых состояниях может быть паническое ощущение того, что кажется, что голова раскроится на две части или расщепится на две части. В состоянии припадков может быть в прямом смысле импульсы в теле, которые будут выбрасывать человека из одной стороны в другую. То есть со стороны это будет выглядеть как человек, который швыряет себя там об стены, швыряет себя об какие-то предметы. То есть такое очень-очень агрессивное поведение. Так, у меня есть несколько кейсов. Опять же, это кейсы Санкарана, который удачным образом... подобрал их вот для того, чтобы описать, какие разные состояния могут быть адресованы картиной гомеопатии Ная. В нескольких своих изданиях он эти кейсы приводит, они также есть в открытом доступе в интернете, можно о них почитать, то есть если там условно попробовать вбить Ная, Remedies Sankaran, то там cases условно, то можно их найти, потому что он очень часто их приводит во всяких разных своих там публикациях, как такое наглядное пособие. Значит, первый кейс именно Ная-Ная, то есть классическая индийская кобра в данном случае, идет про 30-летнего мужчину, и с этим мужчиной Санкаран работал много-много лет подряд. Первый его визит к Санкарану был в 93-м году, следующий фоллоуап был аж в 97-м году, и впоследствии они просто поддерживали связь. Здесь суть кейса, я так как бы в сжатом виде, потому что мы знаем, что Санкаран использует метод чувств, повышенной чувственности, да, как бы человека, то есть он очень-очень глубоко копает именно ощущенческие состояния человека по поводу своих симптомов. Это означает, что описание его кейсов обычно занимает там 30 страниц, просто потому что он один и тот же симптом обсуждает с человеком очень долго, копая с разных сторон, задавая новые и новые уточняющие вопросы касательно того, как именно человек ощущает то, что он говорит. То есть человек, например, может сказать, там, у меня болит. Опиши конкретно, что когда человек это уже описал, он задаст тот же самый вопрос немножко по-другому, и, в общем, вот это вот погружение в ощущенческую составляющую симптомов будет очень долгим. Поэтому постараюсь сделать небольшой синтез, чтобы это все не размазывать. Но суть в данном случае человек, 30-летний мужчина, обратившийся в 93-м году, страдал проблемы с сердцем, когда у него левая фракция работала всего на 35% и постепенно снижалась, дойдя там до 27%, то есть человеку в итоге было достаточно сложно дышать, и у него фактически уже впереди маячила полностью остановка сердца, невозможность функционировать дальше. Работал в сфере строительства, часто путешествовал в достаточно отдаленные места, где они строили железные дороги. Пришел на первое, значит, вот первую встречу с Санкараном, сопровождал в частности своего брата и матери, и сидел на краю стула с очень беспокойными ногами. Из отличительных моментов в первые же, так сказать, секунды Санкаран отметил, при разговоре была видна фиолетовая окраска, фиолетовая линия по кромке десен. Это в целом встречается в нескольких змеиных картинах, но это как минимум уже говорит о том, что змеиные картины можно здесь себе выделить красным уже с самого начала. Сны про змей, не любит плотную прилегающую одежду, рубашка всегда расстегнута на верхнюю пуговицу, не может ее застегивать полностью, не носит галстуков. Боится змей очень сильно, даже если видит их где-то на картинке или где-то в кино, или, в общем, на какой-то там иллюстрации, максимальная паническая реакция на змей. Любит шахматы, любит командные виды спорта типа футбола, занимается бизнесом со своей семьей, то есть своим отцом и тремя братьями, старший из этих братьев. При этом в семье отец всегда был достаточно физически строг, то есть мог там выпороть. И после того, как выпустился из школы, все вот это накопленное ощущение несправедливости того, что испытывал физический абьюз, постепенно начало вываливаться в виде достаточно такого злобно-насильственного поведения, то есть поднявшийся гнев начал выплескиваться наружу. И очень-очень острое ощущение вот, чувствования несправедливости. Очень при этом параллельно с этим, значит, ощущение острой ответственности за свою семью, очень легко раздражается, но достаточно быстро успокаивается, входит в состояние гнева, может ударить, может быть очень-очень злостным, и больше всего его выводит из себя несправедливости в стиле четверо-пятеро наваливаются на одного. Проживая в Индии, неоднократно спрыгивал с поездов, видя, что на там, полустанке, где-то на станции происходит потасовка, драка, для того, чтобы вступиться за того одного, на которого накинулось несколько человек. То есть очень острое чувствование вот, правды, кривды, что такое хорошо, что такое плохо, и болезненная реакция на то, когда где-то эта граница стирается и нарушается этот баланс. Очень сильная эмпатия по отношению к тому, кого обидели, несправедливо где-то притеснили, вяжется в драку, даже физическую драку, очень быстро, не задумываясь. Часто ощущение, что его справедливо осуждают, и определенное внутреннее чувство одиночества. Как у большинства спидных, кстати говоря, змей, вот эта тема того, что его где-то оставили, так сказать, в стороне, его сторонятся, вот эта вот звенящая история с одиночеством часто присутствует у спидных в целом и у кобр в частности. Ему очень нравилась классическая музыка, и он был очень мерзлявым. Основная его проблема, с которой он обратился, это тематика состояния сердца. Но, помимо всего прочего, он рассказывал несколько историй о том, как там в ходе ведения своего бизнеса сталкивался с тем, что там кто-то из конкурентов пытался повредить его технику. И все его истории, в общем-то, заканчивались рассказом о том, как они там, вооружившись какими-то в прямом смысле там, металлическими прутьями, просто надирали задницу людям, но изначально, прежде чем ударить, прежде чем напасть, были долгие убеждения и разговоры, да, с инструментом, так сказать, с гаечным ключом в руке, но разговоры на тему либо вы сейчас же там убираетесь отсюда, либо вам не поздоровится, там не смейте больше вообще приходить там на мой завод, либо вам не поздоровится. То есть множественные предупреждения, попытки в угрожающей форме, то есть не спокойно, не сидя там с сигарой во рту, нога на ногу, а уже как бы в состоянии агитации гневной такой как бы и, в общем-то, в состоянии полудраки, но прежде чем кому-нибудь прокроить череп, что он благополучно потом был в состоянии сделать, множественные предупреждения о том, что если ты сейчас не прекратишь то, что ты делаешь, либо если ты сейчас же не уберешься с моей там, территории, не отстанешь от моих там и дальше, нужно подчеркнуть, тебе будет очень плохо. И в итоге потом многим из тех людей, с которыми он взаимодействовал таким образом, было очень плохо, потому что он физически достаточно сильно их избивал, добиваясь, тем не менее, восстановления справедливости. То есть, условно, там конкурирующая сторона переставала портить его имущество, переставала там доставать его сотрудников и прочее, прочее. Значит, собственно говоря, после первой вот этой вот в 93-м году встречи он получил прескрипцию в виде НАЯ 1М. Нет, сначала, по-моему, это было 200С, потом с течением нескольких месяцев он повысил ему, и потом единожды он принял 10М, то есть на протяжении этих 4 лет была вот такая вот динамика. В 97-м году они встретились для фоллоуапа, и там первое, что было отмечено, это то, что вот с течением времени, по мере того, как, во-первых, сначала повышалась потенция, основная вещь, которую для себя отметил и он, и его семья, ну и, соответственно, Санкаран, это то, что постепенно шло восстановление сердечной функции. На момент последнего фоллоуапа, если мы помним, вначале человек пришел с 27-процентной функциональностью левого клапана, на момент последнего фоллоуапа этот процент был 63. То есть чисто физически функция сердца восстановилась в достаточно большом проценте. Что касается психологического состояния, такое как бы раскачанное немножко из стороны в сторону, то хорошо, то не очень, но в целом он отмечает, что его реакция на несправедливость или на то, как человек или люди по отношению к нему или кому-то другому проявляют себя не самым чистоплотным образом, стала менее интенсивной. Он говорит о том, что да, до сих пор могут быть какие-то состояния раскачки, когда ему хочется там схватиться за тот самый гаечный ключ, но в целом немного более отстраненная. Уже теперь у него состояние на подобные ситуации, он может держать себя в руках. И это даже не столько про сдерживание, сколько изначально внутренне уже нет такого сильного давления, толкающего его на какие-то вот агрессивно такие насильственные действия. Интересные замечания Санкарана здесь по этому кейсу в том числе были, когда человек описывал свои вот эти вот похождения в драке и просто в картине Ная описывать свои конфликты и какие-то, может быть, жестокие действия по отношению к своему противнику, который вот несправедливый, там как-то плохо поступил. Описание действий в адрес своего врага будут сопровождаться улыбкой. То есть это человек, который будет спокойно рассказывать о том, как он там, я не знаю, каким-то максимально извращенным образом там пытал кого-то или сделал, ну, это если физически, если речь идет именно о какой-то там схеме мести, такой вот суперагрессивной, он будет рассказывать об этом с таким, ну, в общем-то, удовольствием и улыбкой, то, что да, вот я так, вот такой я молодец. Значит, в картине змей, как мы знаем, часто сквозят темы рук, потому что у нас змеи не имеют конечностей, для них это болезненная, больная, глубинная тема. В частности, в этом кейсе мужчина часто в виде угрозы, опять же, тем, кто там воровал его имущество, в качестве угрозы все время озвучивалось, что если ты еще раз дотронешься, я трублю тебе руки. И он об этом постоянно рассказывал Санкарану на встречах, что вот тема с руками, с отрубленными руками. Санкаран пометил это себе как что-то, что в картине змеиных в целом и в кобрах в частности, тема с кистями именно, да, что вот наличие вообще этих конечностей как таковых, так или иначе может проявляться какой-то фиксацией. Тема престижа и уважения продолжилась, то есть как бы с приемом препарата то, что до этого он был достаточно уважаемым человеком, которым восхищались в связи с тем, что он очень такой справедливый, расставлял все точки над «и», плюс хорошо вел свой бизнес, от него зависело там и зависит до сих пор много людей на производстве, и все, в общем, так сказать, смотрят снизу вверх. Все это осталось, это никуда не ушло. И для Санкарана основной чертой знаменателя в этом кейсе стала именно тема угрозы какого-то насилия, которое человек, с одной стороны, сам на себе постоянно испытывал, а с другой стороны, угроза насилия в адрес других, которую он в себе нес. То есть ощущение, что у него всегда было, что люди пытались атаковать его, и он угрожает атаковать обратно. И это, в принципе, общая тоже такая тема для всего семейства кобр. Вот это постоянное такое тяни-толкай, когда с одной стороны нападают на меня, с другой стороны угрожаю я, чтобы напасть на них. Так, значит, с сердцем у него состояние выровнялось. Да, у него был прием вот этих 4 года 200C, 1М, 10М. Это разовый прием. Разовый прием. После того, как в 97 году был follow-up, Санкаран дает ему еще один. И после этого на следующем фоллоуапе чисто физически остается все, как и было, но психологически происходит еще более глубокое выравнивание состояния, когда человек фиксирует какие-то кейсы несправедливости, но находит способы решения выхода из этих ситуаций без прибегания к каким-то сильно агрессивным, таким насильственным конфликтам. Часто в твоих эфирах многие узнают себя, когда ты описываешь психологический портрет препарата, но при этом физические симптомы отсутствуют. Либо присутствует один. Оправдано ли назначение препарата, который опирается только на психологический портрет? Или психологический портрет должен подтверждаться физическими симптомами? Дело в том, что симптоматика в человеке проявляется, начиная с тонкого и выходя постепенно в плотность. Соответственно, первичными симптомами всегда являются психологическая картина и только потом физика. Как мы знаем из эфиров по транспоколенческим травмам, этот каскад может даже не отыгрываться в течение одной конкретной жизни, а быть размазанным по нескольким поколениям. То есть, условно, какая-то картина в первом поколении будет на очень таком душевном уровне, не отработанная, она перейдет на следующее поколение в виде психологической картины, не отработанная вновь, она перейдет на третье поколение в виде жесткой физики, либо комбинации психики и физики. Этот каскад может быть виден в рамках жизни одной жизни человека, но может и не быть. Поэтому если у человека полное совпадение психологической картины с картиной препарата, но нет ни одного физического симптома, не только этой картины, а вообще, в принципе, на физике особо ничего нет, это 100% показания этого препарата. Другой вопрос, если психологические картины полностью совпадают, но на физике, например, что-то совершенно иное, что никак не мэчится с этой гомеопатией. Но здесь я сделаю ремарку. Очень часто мы просто не умеем нормально и адекватно интерпретировать физику. Потому что вот банально я сегодня привела несколько примеров. Там протискивание через маленькое отверстие под большим давлением. Не каждый человек в моменте будет способен проассоциировать, например, элементарно состояние там, с запорами, с вот этой составляющей картины тех же кобровых. Хотя это, ну, как бы, да, вот оно напрямую сюда относится. Не просто как, что у всех кобровых обязательно будет проблема с запорами. Нет, у них в физике такого прям вот в списке не найдешь. Но если оно присутствует, это будет, можно сказать, а, ну вот, а физика, вот на физику, которая вообще никак там не соотносится с картиной. А они соотносятся, потому что они просто, условно, физика таким метафоричным образом отображает вот эту психологическую подложку. Поэтому, сказав все вот это вот, подытожу тем, что если психологическая картина, психологическая составляющая состояния, сны, страхи, модус операнди человека в жизни, то, как вот он себя ведет, как он реагирует на какие-то триггеры, как он воспринимает окружающий мир, в точку совпадает с картиной препарата, это первичнее, чем совпадение физических проявлений, потому что физические проявления могут быть, сейчас я запутаю всех окончательно, но условно, на психике у нас явно проявляется какая-то картина какого-то препарата в моменте вот сейчас, а на физике у нас может отыгрываться условно какой-то миазм или совершенно поколенческого каскада, который вообще на другом пласте лежит, но он виден, мы на физике его видим. И вот тут зависит от кейса, что конкретно нужно будет брать в работу. И здесь я возвращаюсь к тому, что я когда-то писала в чате, когда, помните, был долгий период, когда что-то там много обсуждались кейсы, вот прям суперанализ такой был, вот бурение там до каких-то безумных глубин. И в каком-то из эфиров я потом сказала, давайте мы выйдем чуть-чуть больше на поверхность и вернемся к тому, а что, собственно, транслирует человек в качестве запроса. Еще был вопрос в какой-то момент, а зачем вот этот вопрос в конце анкеты по поводу того, что человек ожидает вообще от этого разбора? Типа, какое это имеет значение? Это самое главное во всем разборе. Потому что вот человек пришел, вот то, что он озвучил, как основной фокус его условной проблемы, с тем и нужно работать, то и нужно брать в работу. А не потому, что мы такие, то увидеть в нем, и то в нем мы разобрали, и, значит, заглянули вот здесь там под юбку, и что-то там увидели, узрели. А человек вообще про другое. Он пришел, сказал, слушайте, у меня вот это вот тревожит, там, мешает спокойно жить, и мне там вот от этого плохо. Не нужно уходить вот в эти вот, извините, аналитические дрочки, простите за такое слово, но оно как нельзя кстати здесь, когда начинается чрезмерное перепахивание всех возможных пластов. Нужно уметь диалогировать с тем костюмчиком, который в моменте к вам пришел. Окей, вы заметили, что есть еще 100-500 каких-то проявлений, да, которые не совсем приоритетны для человека, он вообще о них особо не говорит и на них не фокусируется. У него вот есть какой-то кружочек очерченный в пространстве, в который попали вот определенные вещи. Адресуйте эти вещи. И исходя из комбинации этих вещей, ищите ту картину, которая максимально оптимальна для этих вещей. Остальные вещи выпишите их себе и для себя пометьте, какие из них как бы подкрепляют, да, общую вот эту картину внутри кружка, а какие вообще вроде бы к ней никак не относятся, но возможно при отработке этого основного фокуса, на который прожектор направлен сейчас, спустя время в кружочек войдут эти другие вещи, которые сейчас находятся где-то на бережку. Возможно, они выползут активным пластом чуть позже. Молодец вы, кто, так сказать, их уже увидел, что вот они где-то там маячат на горизонте. Но надо уметь все-таки держать этот фокус, опять же, не из своего эго, что вот я считаю, что нужно его вылечить, там, я не знаю, от прыщей. А человек вам вообще про другое, ему, может, прыщи его вообще никак не смущают. Вы можете воспринимать это как дополнительный симптом, но если вы его будете активно лечить от прыщей условно, в момент того, как он вам про какие-то свои там указывает, у вас идет мисмэтч. Вы не разговариваете с костюмом, который к вам пришел. Ваша задача – разговаривать с конкретным костюмом, который к вам пришел. Увидели что-то еще за этим костюмом, шлейф из других костюмов, прекрасно, повесьте их там на вешалке в гардероб, скажите, вы на очереди, там, чуть дальше, чуть позже. Поэтому, возвращаясь к вопросу Милы про психологическое и физическое, если есть полное совпадение психологической картины сути, вот вы ее увидели, да, состоялся вот этот диалог, физика здесь будет, как ни странно, вторична, особенно если она не в фокусе самого человека, потому что это может быть вообще какой-то другой пласт, в том числе миазматический, который станет в фокусе чуть позже. Первый эфир гомеопатии, такое попадание. В 95% случаев назначается только по психике общим симптомам. Это такой препарат. Ну, кстати, да, но карциносумом у нас миазматический препарат, и это вообще отдельная категория вещей, мы ее разбирали уже неоднократно. Но в целом, чем более сквозное действие, точнее, не действие, не так, чем более сквозное проявление картины, сквозное через всю жизнь, сквозное через поколения, тем важнее, более тонкое. Потому что те картины, которые более физические, они, как правило, все-таки очень ограничены во времени. Очень. Где есть в основном только физическая составляющая. те картины, которые более такие рекуррентные, проходящие сплошняком через поколение там, рода или там, через всю жизнь человека, они, как правило, управляющие, и это основной их стоп. Окей, так. У нас, в принципе, есть еще пару кейсов Ная, но еще у нас есть королевская кобра, которая у меня была запланирована на следующий раз, и потом переход в Лахисис. Поэтому я думаю, что на сегодня мы тогда с этим остановимся. Но просто для кейса вторые и третьи мы с вами рассмотрим в следующий раз. А в следующий раз, кстати, заранее хочу сказать, у нас будет в эту пятницу. Ура-ура! Так что у нас на этой неделе два эфира. В эту пятницу мы закроем февраль и зиму, таким образом, на масленичной неделе, двойным эфиром, поэтому мы уже через пару дней с вами встретимся снова, так что не будет большой разрыв, и мы просто продолжим разговор про кобр в виде этих кейсов, чтобы вот той самой физики. В данном случае мы говорили у человека про единственный физический симптом, который был в виде сердечных определенных патологий. В других кейсах там будет очень большой разброс, начиная от множественного там, полиартрита, заканчивая состояниями тяжело переносимых месячных, панических состояний во сне. Это просто будет наглядно о том, насколько разные могут быть проявления на физике, но во всех этих кейсах вы увидите отражение одной и той же, похожей, схожей между собой сути кобры, именно психологической, продолжая ответ на вопрос, психика или физика. Физика будет очень разная, она будет коррелироваться так или иначе с сутью, но она будет очень разная. Но психика и вот именно эти особенности тонкой составляющей костюма, они везде в этих кейсах одинаковые. Так что это мы с вами рассмотрим в пятницу и благополучно перейдем к Бушмастеру, мы перейдем к Лахисис, который такой как бы венец всего, что касается змеиных. С точки зрения доступности в гомеопатии и известности в гомеопатии и частоте практики из гомеопатии. Хотя я считаю, что это немножко несправедливо, потому что та же Ная – это очень-очень широкий спектр проявлений, очень яркая картина, но, к сожалению, с ней работают почему-то меньше. Возможно, просто потому, что они меньше, там, я не знаю, читается лекции, меньше известно, но, тем не менее, вот особенности очень четкие, и ее разглядеть достаточно просто, если знать, на что ты смотришь. Еще один догонку, вытекающий. Все послушали транспоколенческие травмы, это не было на повестке. Значит, не надо начинать с таких глюков. Чего? Я не поняла вопрос. Не был на повестке, но послушался. Ну в смысле, что после эфиров по транспоколенческим травмам все стали анализировать. Нет, дело в том, что это было всегда, вне зависимости от того, что мы об этом не говорили. Поэтому это вещи, которые нужно смотреть в параллели. Для этого в анкетах есть вопросы про родных, про предков, про там, рождение, про внутриутробное состояние. Смотреть изначально нужно все. Нужно просто уметь пересекать между собой несколько вот этих кружочков, находить центральную часть, и в каком-то кейсе транспоколенческие вещи в моменте будут активны. В каких-то кейсах вы их можете увидеть вот на полях, так сказать, записать себе, но вы поймете, что в моменте прямо сейчас это не то, что возможно, но заиграет какой-то активностью позже. Или играла там в детстве, а сейчас, например, нет. Но это не вопрос, как бы это правильно прокомментировать. Смотреть нужно все. Но из этого всего, это вот когда вы на страницу накидали кучу скитлс, там, я не знаю, мендемс, просто пришло в голову, потому что это много-много всяких штучек разного цвета. Уметь сгруппировать из этого множества то, что в моменте актуально прямо сейчас, вот, собственно, и есть тот самый сочетание знаний, опыта, интуиции, там, репертуаризации и всего остального. Но вы не выкидываете все остальные скитлс со страницы, когда вы сделали этот фокус. Они у вас остаются в видении, они у вас остаются в виде заметок, и при фоллоуапах и при дальнейшем развитии вы будете смотреть, как что-то будет выгружаться со страницы, которая была за кружочками, да, очерченными, будет в них попадать извне. И, соответственно, будет новая комбинация, с которой работать. Короче, я не знаю, насколько это графично. Я сейчас описала, я себе это очень четко вижу, но, возможно, я попытаюсь найти какую-то более точную метафору, чтобы вот, или как-то прям нарисовать эти вот пересек... Знаете, у меня есть вот заставка на курс тела, где три кружочка пересекаются, и там вот есть общее поле, общее пространство между тремя окружностями, которое является фокусом. Вот то же самое, только представьте, что еще есть много-много всего за пределами этих трех самих кругов, и то, что попадает внутрь или вовне этих кругов, постоянно меняется, в зависимости особенно от того, как мы воздействуем на эти круги с помощью гомеопатии. В общем, как-то так. Так, очень понятно. Окей, это очень радует. Вопрос был об этом. Это прекрасно. Я всегда очень радуюсь, когда я своими донести мысли, чтобы она была понятна для других. На этом я буду с вами сейчас прощаться и продолжим с кобрами практические кейсы с кобрами в пятницу и перейдем к лахисис. Я вам желаю прекрасной недели, солнечной максимально, чистейшего неба, которое наблюдаю уже, наверное, неделю над головой, радуюсь тому, что просто вот просто можно смотреть в эту синеву, уже очень весеннюю, даже синевой ее не назовешь, это такая голубизна скорее. Всем солнышко, всем прекрасной масленицы, блины и прочее, обязательный атрибут этих дней. Встретимся в пятницу. Всех обняла, пока-пока.